Ляля. Это были новости на Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. И несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 26, ясно и солнечно. Такая же погода в Санкт-Петербурге. По-настоящему летняя погода в первый летний день. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот главные темы ближайшего часа. В Москве прошла акция «Россия против Путина». Сегодня пройдет презентация первого российского тюремного журнала. 1 июня – День защиты детей. Один из старейших международных праздников. И с этим событием связана тема сегодняшней программы. Сегодня мы спрашиваем у вас, наши дорогие радиослушатели, готовы ли вы взять ребенка из детского дома. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 28 01, пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода», и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И уже где-то через полчаса мы с вами сможем общаться в прямом эфире. Вы слушаете «Время свободы». В воскресенье в Москве были задержаны десятки представителей оппозиционных организаций при попытке проведения ими акции под лозунгом «Россия против Путина». Среди задержанных один из оппозиционных лидеров Эдуард Лимонов. Триумфальная площадь, где оппозиционеры собирались провести акцию, была окружена плотным кольцом милиции. За этим событием следил наш корреспондент Данила Гальперович.
Власти сделали все, чтобы акция под названием «Россия против Путина» не состоялась. Пространство рядом с памятником Маяковскому было отведено для неожиданно назначенных соревнований велосипедистов. Огороженное место соревнований охраняли несколько сотен милиционеров под руководством полковников и генералов. Оппозиционные активисты подходили к ожидавшим их журналистам и говорили, что, несмотря на все помехи, будут добиваться реализации своего права на уличные акции, говорит Сергей Аксенов, один из руководителей коалиции «Другая Россия».
Сегодня, 31 числа, мы здесь защищаем свободу. В том числе и свободу вот детей, на которых сослалась мэрия подло. А мэрия заявила, что нам нельзя выйти сюда на митинг, потому что здесь будет проводиться мероприятие, посвященное Дню защиты детей. То есть это подло и цинично. Вот мы будем продолжать выходить там каждый месяц, каждые два месяца сюда на площадь. Пускай нас будет мало, но мы будем выходить, заявлять и отстаивать наше право на свободу собраний. Я надеюсь, что рано или поздно простые граждане, поняв, кто отстаивает их свободу, будет все больше и большим и большим количеством выходить с нами плечом к плечу.
Сразу после этого интервью Сергея Аксенова схватили милиционеры и затолкали в одну из приготовленных заранее машин. Стражи порядка на автотехнику не поскупились. На «Триумфальной» были около 15 грузовиков для перевозки военнослужащих и несколько специализированных машин для задержанных. Некоторых оппозиционных активистов хватали люди в штатском. В случае с лидером движения «Смена» Михаилом Вельмакиным они даже не дождались, пока молодой политик закончит давать интервью журналистам.
Те силы, которые мобилизованы здесь, показывают нам, что действительно власть этого боится. Власть этого не хочет, и, по крайней мере, как акции некоторых раздражителей, я думаю, что они имеют право быть. Но это, конечно же, не может быть единственным методом борьбы. Задержано, насколько нам известно, сейчас порядка 30-35 человек. Точно цифру пока сказать сложно, потому что, как вы как видели...
Пойдемте.
Многих оппозиционеров задерживали и волокли в машины прямо в момент их выхода из метро, видимо, хорошо зная их в лицо. Во время именно такого задержания Эдуарда Лимонова его соратники посреди проезжей части Тверской развернули лозунг «Россия против Путина» и зажгли фаеры. ОМОН сразу же схватил молодых людей и, протащив их по асфальту, запер в машинах. Всего таким образом в центре Москвы было задержано до 35 человек. При этом милиция вела себя очень нервно. К некоторым фотографам, которые сделали снимки особо жестких задержаний, милиционеры подходили и требовали стереть фотографии. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». День защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня, один из самых первых международных праздников. Демократическая Федерация Женщин в 1949 году впервые предложила его провести. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. Сегодняшний утренний выпуск программы «Время свободы» мы решили посвятить проблеме усыновления детей в России. Накануне я беседовала со Светланой Штарковой, которая вместе с мужем несколько дней назад усыновила ребенка из детского дома. Насколько вообще сложно было усыновить ребенка?
На самом деле, я бы не сказала, что процедура какая-то уж очень сложная. Список документов, необходимый для того, чтобы стать усыновителем, не очень большой. Медицинская справка, которая является, наверное, наиболее сложным документом, просто потому что нужно достаточно много специалистов пройти за достаточно короткое время, а так как люди мы все работающие, всякие диспансеры и поликлиники тоже работают с 9 до 6, поэтому здесь вот, наверное, основная сложность, что нужно как-то согласовать это с работой для того, чтобы посетить и собрать все эти печати медицинских учреждений. Плюс у медицины есть ограничения по срокам, она действительно в течение 3 месяцев, дальше ее нужно будет заново проходить.
Светлана, а как долго вообще длился весь процесс усыновления?
Честно говоря, у нас это длилось достаточно долго, но мы и особо и не спешили. При желании это все можно осуществить где-то за 2 месяца, так сказать, от начала сбора справок до момента решения суда.
Это было интервью со Светланой Штарковой, которая вместе с мужем несколько дней назад усыновила ребенка из детского дома. Готовы ли вы взять ребенка из детского дома? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина задала жителям Томска.
Но у нас есть кого воспитывать в данный момент?
У нас своих куча, поэтому...
Ну не думали никогда об этом?
Удовольствием, но пока нет. Пока своих нужно на ноги ставить.
Я об этом, кстати, недавно думала, но я вот считаю, что да, я готова взять ребенка с детского дома.
А трудности не пугают? Вообще есть что-то, что пугает?
Нет.
Это сейчас немножко неправильно, да, потому что все-таки такая ответственность, да, и если как бы были уверены в завтрашнем дне, да, то я согласен, да, можно было взять, и ну там никаких проблем не будет. А вот в сегодняшней ситуации, так сказать, мы еще молодые, да, нестабильная ситуация у себя в семье, то что, ну, так.
Вообще и в стране тоже. Нет, я на будущем, в будущем, да, я готова буду.
Нет.
Почему?
Не хочу отвечать.
А вы?
Это сложно будет. Твой родной ребенок и из детского дома, я не смогу к ним одинаково относиться. Я буду терзаться.
Готовы ли вы взять ребенка из детского дома?
Дополнительно к своему? Ну, в принципе, не рассматривали такой вариант. Ну, если государство поддержит, то, в принципе, да.
А мотив был бы какой? Только помощь государства?
Мотив все-таки, наверное, сделать еще одного человека счастливее, кроме своего родного ребенка.
Вы разделяете позицию?
Да.
То есть вы готовы тоже?
Готова.
А как вам кажется, насколько вот сложнее ребенка из детского дома воспитывать, чем своего? Есть разница?
Ну, с какого возраста берется ребенок? Если он маленький, то он такой же.
А вообще трудности не пугают? Вот?
Да пугают. Как все равно не уверен в своих силах несколько.
Ну, то есть пугает больше то, что сами не справитесь?
Да, я за себя как бы боишься.
Наверное, нет, скорее всего. Но, наверное, больше всего финансовый вопрос. Сложно, вот сейчас ждем уже, считаем, у нас уже 3, и 4, я думаю, будет сложно потянуть.
Просто вопрос в деньгах?
Ну, в первую очередь, да.
А если бы были финансовые возможности?
Ну, тогда у нас бы и дом был бы побольше, и возможностей было, естественно, намного больше. И детей было бы больше, и своих.
Но если бы были финансовые возможности, я бы скорее организовал свой детский дом.
Семейный?
Семейный, да. Это лучший, я думаю, выход. И по возможности, конечно, нужно искать родителей, которые бы всеми брали. Я думаю, что этот вопрос нужно решать на уровне сознания людей, а не на уровне каких-то вот частных таких решений. Сейчас каждый сам за себя. А забота об общественных каких-то проблемах, она никого не волнует. Ни государство, по большому счету, ни людей. Люди должны все в свои руки брать. Прежде всего, в себе менять отношения, не более того.
Так жители Томска отвечали на вопрос, готовы ли вы взять ребенка из детского дома. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 8:15. Настало время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На выборах мэра Кисловодского, по предварительным данным, победила исполняющая обязанности главы города Наталья Луценко. На выборах в парламент Южной Осетии продолжает лидировать партия президента республики «Единство». Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода. 14:07. Слушайте программу «Свобода в клубе. Квартира 44». Тема программы «Предательство. Как свойство человеческой натуры и как черта тоталитарных обществ». Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Время свобода». Сейчас я приветствую в прямом эфире в нашей студии Валерию Шабаеву, обозревателя прессы. Здравствуйте, Валерия.
Доброе утро, Лейла.
Что интересного пишут сегодня в газетах российских?
Ну, пишут, например, в газетах о том, что «Опель» оказался под газом. Ну, понятно, что речь идет о приобретении Сбербанком и «Магной» «Опеля», которые выиграли борьбу у «Фиата» тем самым. «Опель под газом» — это заголовок из российской газеты. Поясняю сразу. И уточняю, что тема эта сегодня наиболее обсуждаемая и привлекла максимальное внимание наших пишущих коллег. Так вот, российский банк получит 35% акций немецкой компании «Магна», 20%, уточняет газета «Ведомости». Московский комсомолец, заголовок «Россия купила поддержанную иномарку» и подзаголовок «Зачем нашим налогоплательщикам помогать Германии спасать «Опель»?» Комсомолка тоже задается с этим вопросом, для чего все это было нужно. Ну и, как я уже сказала, тема эта весьма обсуждаема нынче. Так вот, «Время новостей» тоже посвящает теме центральную публикацию на первой полосе. Озаглавлена она, это не Красная Армия. Ну и газета полагает, что Сбербанк тем самым спасает немецкий автопром ради российского. Но подробнее об этом, возможно, мы поговорим попозже. Теперь к другим темам. Еще одна видная тема. Заголовок такой: «Не надо кланяться, выйти плакать». Это цитата. Цитата это из Александра Лукашенко, президента Белоруссии. И цитату эту дает газета «Время новостей», а «Коммерсант» тоже на первой полосе пишет о том, что Александр Лукашенко ищет средства от России. В конце прошлой недели президент Белоруссии фактически объявил о разрыве партнерских отношений с Россией, запретив своему правительству просить помощи у Москвы и приказав ему искать свое счастье в другой части планеты. Это еще одна цитата. Таким образом, Лукашенко отреагировал на заявление министра финансов Алексея Кудрина, спрогнозировавшего дефолт Белоруссии. По мнению белорусского лидера, российский министр полностью консолидировался с отморозками, которые вякают на западные деньги. Понятно, что это была очередная цитата. Если экономический конфликт будет развиваться, это может впервые отразиться на военно-политическом сотрудничестве между Москвой и Минском, прогнозирует «Коммерсант». В частности, под угрозой срыва могут казаться масштабные российско-белорусские учения «Запад-2009» в сентябре этого года. «Кремлевский кастинг» — это независимая газета, центральная публикация. И пишет издание о том, что власть берет под контроль подбор новых партийных лидеров, в том числе и в стане оппозиции. «Новое известие». Скинхеды вышли из тени. Преступления неонацистов все чаще совершаются днем и при свидетелях. Но тут действительно есть о чем тоже поговорить более подробно, мне кажется. Ну и еще новое известие пишет о том, что Россия никак не может решить проблему спорных детей. Это центральная публикация на первой полосе. Ну и озаглавлена она «Свои или чужие».
Спасибо, Валерия. Мы с вами вновь встретимся через полчаса. Я думаю, что тогда вы расскажете нам более подробно об этих публикациях. В прямом эфире в нашей студии была Валерия Шабаева, обозреватель прессы. Она познакомила нас с главными заголовками сегодняшних газет. А мы продолжаем программу «Время свободы». Экономическое падение в Соединенных Штатах на рекордном уровне. Осталось ли худшее за спиной? Это одна из главных тем первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американская экономика переживает серьезнейший за, по крайней мере, полстолетия кризис. Это подтвердили в пятницу официальные данные о том, что валовой национальный продукт сократился в первом квартале в годовом исчислении на 5,7%. Уровень падения чуть замедлился по сравнению с концом прошлого года, но, тем не менее, гигантская для Соединенных Штатов цифра, казалось бы, не дает поводов для несдержанного оптимизма, а он очевиден. Лишь за последнюю неделю котировки акций на Уолл-стрит в среднем поднялись на 2,5%. В предчувствии экономического роста цены на нефть взмыли в последние недели на 30%. В то же время в статистике невозможно пока найти данных, свидетельствующих об улучшении ситуации, считает профессор экономики, сотрудник Гувернского института Михаил Бернштам.
6-процентное падение в среднем валового внутреннего продукта – это очень глубокое, очень длинное падение, глубокая затяжная рецессия. Кроме того, довольно плохие данные на будущее, потому что, скажем, в первом квартале текущего года прибыль начала расти, но это только прибыль финансовых учреждений, которые субсидируются государством. А прибыль, собственно, предприятий, промышленных, строительных и всех предприятий, продолжает падать уже 1,5 года. Когда мы смотрим на статистику, то на остаток 2009 года, в общем-то, отрицательные показатели, потому что падает банковский кредит, не растет кредит для промышленных предприятий, в значительной степени падают краткосрочные облигации предприятий, которыми они финансируют свою текущую деятельность. Поэтому вот все, что создает условия для будущего развития, пока что выглядит пессимистично.
А как вы объясняете удивительный разрыв между фактической ситуацией и ожиданиями на Уолл-стрит?
Тут есть несколько факторов. Во-первых, конечно, это рецессия мировая, и поэтому очень важно для Америки, что происходит в мире, потому что в первом квартале 2009 года значительная часть спада была за счет спада экспорта. Поэтому если остальные страны начинают выходить из рецессии, то поднимется американский экспорт. Рост в Китае, потому что в Китае рост 8% в год предполагается в 2009 году, это оптимистический показатель для американского экспорта. И кроме того, как раз рост в Китае ведет к увеличению цен на нефть.
Рост цен на нефть в последнее время вернул интерес инвесторов и к России. Многие из тех, кто совсем недавно ожегся на российских акциях, успели в последние месяцы забыть о боли и вновь заговорили о перспективности России. Акции фонда, инвестирующего в российские компании, поднялись на Нью-Йоркской бирже за последние 3 месяца на 100%. Можно ли это рассматривать как благоприятный прогноз для российской экономики? Вопрос профессору Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета. Без сомнения, все зависит от цен на природные ресурсы. Если вы верите в то, что стоимость нефти будет продолжать подниматься, то на российскую улицу вернется праздник. Если цены стабилизируются на этом уровне или тем более упадут, то России придется в корне менять свою экономическую систему с тем, чтобы найти новые экспортные товары, создать новые отрасли промышленности, иначе наступит новый застой. Это очень тяжелая задача. Ее выполнение требует огромной дисциплины, целенаправленности, правового фундамента, возможностей для конкуренции. И это именно то, на мой взгляд, чему российский лидер должен посвятить себя сегодня. Ну а что, как вы считаете, ближайшее будущее готовит россиянам? Ведь уже понятно, что расчеты на то, что валютные запасы, резервный фонд поможет защитить страну от кризиса, не оправдались. То, что вновь появились проблемы неплатежей, задержки с выплатами зарплат, все эти приметы кризиса конца 90-х, свидетельствуют о крайней структурной слабости российской экономики. Она напоминает карточный домик. Если вдруг в ближайшее время окажется, скажем, в дефолте крупный банк или крупный промышленный концерн, то это может вызвать панику, которая обернется губительными последствиями в общероссийском масштабе. И возможность такого поворота событий должна быть постоянно на уме у российских властей. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве правозащитники представляют новый проект под названием «Российский тюремный журнал». Издание в первую очередь предназначено для заключенных и сотрудников российской уголовно-исполнительной системы. Первый номер посвящен тюремной медицине. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал член редколлегии российского тюремного журнала Валерий Борчев.
Это, конечно, прежде всего для заключенных и их родственников, ну и, разумеется, для сотрудников пенитенциарной системы. Здесь важен уровень. У нас некоторые издания страдают тем, что они дают какой-то такой острый материал и не дают аналитического обоснования, почему произвол, почему происходит беззаконие. А без этого мы не сможем бороться.
А речь будет идти именно о нарушениях прав человека в тюрьмах, прав заключенных?
Не только. Это и просветительски, потому что очень многие, вот мы часто бываем в колониях, очень многие заключенные просто не знают своих прав, не знают, как поставить, ну, например, с пенсиями, проблемами инвалидности, паспортизация, страшнейшая проблема, проблема реабилитации. А вот журнал должен заниматься достаточно серьезно и просветительской деятельностью, и аналитической.
Валерий Васильевич, а подобные издания сейчас уже есть, распространяются в российских тюрьмах?
Да, есть. Но до тюрем, насколько они доходят, сказать трудно. Мало. Вот есть такой журнал «Неволя», хороший журнал, но он больше экспертный. Фонд помощи заключенным тоже издает свой журнал. Вот там акцент на нарушение прав человека в пенитенциарной системе. И думаю, что тоже вряд ли это доходит до зоны. А вот этот журнал, думаю, что он сможет дойти. Тут надо понять сотрудникам пенитенциарной системы, что решать надо все вместе эти проблемы. Что это не отдельная проблема заключенных. От того, каким выйдет человек на свободу, это наша проблема. Это не их проблема, а наша. Выйдет ли он агрессивным, неустроенным, озлобленным и опять пойдет в криминал, это один путь. А если мы поможем ему адаптироваться, социализироваться, это тоже обеспечит его социализацию. Потому что есть в обществе такое заблуждение, что главное наказать месть, месть, еще раз месть. Мы от этого проигрываем. Каждое действие дает противодействие. Мы мстим, а потом человек выходит, и он мстит нам. Это неверный путь. А вот помочь человеку пересмотреть свои позиции, исправиться, адаптироваться в обществу, вот журнал, в общем-то, будет тоже этим заниматься.
Заключенных планируете привлекать в качестве авторов?
Конечно. Почему нет? Они, в общем-то, всегда дают ценную информацию, ценные размышления, интересный опыт. Там просто, так сказать, проблема в том, что статью должны передавать через регистрацию в колонии. Но я думаю, это не будет сложной проблемой, потому что, в общем-то, опыт заключенных, их переживаний, их размышлений полезны всем, в том числе и сотрудникам пенитенциарной системы.
А распространяться журнал будет адресно, да? То есть его нельзя будет, например, купить?
Продажа не предусматривалась. Речь шла о таком безвозмездном распространении среди той аудитории, на которую она рассчитана.
Вопросы Валерию Борщеву, члену редколлегии Российского тюремного журнала, задавал мой коллега Михаил Соленков. Я напомню, что сегодня в Москве правозащитники представляют новый проект под названием «Российский тюремный журнал». Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в 13 часов 7 минут. Не пропустите программу «Смотрим телевизор». Тематические телеканалы. Другое телевидение для разборчивого зрителя. Гости – главный редактор компании «Стрим-контент» Анатолий Голубковский, главный редактор журнала «Медиапроф» Евгений Кузин, ведущая Анна Качкаева. Я напомню, что сегодня 1 июня, и сегодня мы спрашиваем вас, наши дорогие радиослушатели, готовы ли вы взять ребенка из детского дома. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 220 212. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Уже где-то минут через 5 мы с вами будем общаться в прямом эфире на эту тему. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Настало время краткой сводки новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на действия председателя Хамовнического суда на новом процессе против бывших совладельцев ЮКОСа. На выборах мэра города Кисловодска, по предварительным данным, победила исполняющая обязанности главы города Наталья Луценко, более 60% голосов. Ее кандидатуру поддерживала «Единая Россия». Луценко, на которую 19 мая было совершено покушение, пока остается в больнице. Ее состояние стабильное. На парламентских выборах в Южной Осетии продолжает лидировать правящая партия «Единство», набирая почти 45% голосов. Сообщается, что к 3 часам понедельника обработано 88% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте коммунистическая партия 23,5%, затем идет Народная партия 22% и партия Отечества около 7%. Грузинская оппозиция проведет сегодня пикетирование Тбилисской мэрии. Сегодня же завершится подготовка к намеченному на 2 июня митингу у здания парламента. Требование оппозиции остается прежним – отставка президента Михаила Саакашвили и проведение досрочных президентских выборов. Муниципалитет Еревана. По предварительным данным прошли 3 партии. Правящая республиканская партия – более 47% голосов, правоцентристская партия «Процветающая Армения» – 22,5% и оппозиционный блок «Армянский национальный конгресс» – выше 18%. По результатам голосования, состоявшегося в воскресенье, будет избран мэр Еревана. Международный комитет Красного Креста заявил о тяжелом положении мирного населения в долине Сват на северо-западе Пакистана, где продолжаются бои между правительственными силами и талибами. Представители организации, посетившие регион, сообщили о нехватке питьевой воды, продовольствия и медикаментов.
Вы слушаете «Время свободы». Ежегодно в Мордовии несколько десятков детей, воспитанников детских домов и интернатов республики, обретают новых родителей. Приемные семьи поддерживаются местными властями. Они стабильно получают финансовую поддержку и пользуются различными льготами. При этом приемные родители ответственно относятся к воспитанию ребят, и случаи, когда они не справляются со своими обязанностями, единичны, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Характерно, что подавляющее число приемных семей Мордовии проживает в сельской местности. По словам специалистов Республиканского министерства образования, берут на воспитание чужих ребят из интернатов и детских домов люди в возрасте после 45 лет. Их собственные дети уже выросли и уехали из родительского дома. Образовавшаяся своеобразная пустота и еще не утерянное сельчанами чувство сострадания, желание помочь – главные причины того, что в их домах появляются новые дети. Теперь уже приемные. Супруги Кузьмины из села Кельвядня, первые в Ардатовском районе, кто взял приемных детей.
В селе обсуждали, конечно. Сдурела, говорю, нет, не сдурела.
Не надоело своих, их еще.
Я же свои не надоели, говорю, не свои не надоели, они не доедать. Они говорят, что уже, да какие будут. Ну, вот такие-сякие, дедомовские, над этим я не задумывалась вообще.
Надежда Володина из того же Ардатовского района Мордовии вырастила своих собственных 4 детей и взяла на воспитание 5 девочек. Они сестры, но даже не подозревали о существовании друг друга. Их биологическая мать рожала малышек и через несколько месяцев после получения пособия отказывалась от них. Детей распределяли по разным социальным учреждениям, и собрать их всех вместе Володиной помогли 2 года назад специалисты Республиканского министерства образования.
Чувство того, что я смогу дать детям больше развития, научу их хозяйству, научу их бережливости, научу их чистоте, порядку.
Воспитание в семье, пусть и приемное, уже принесло свои плоды. Алина Селезнева стала лауреатом всероссийского конкурса «Одаренные дети». Есть еще одна причина, по которой сельские жители Мордовии берут на воспитание приемных детей. Связанные это с финансовыми проблемами сельчан, невысокими заработными платами. Воспитание приемных детей помогает решать эти проблемы, признала социальный работник Тамара Князева.
Один из родителей, он получает оплату за свой труд. Если семья берет 2 детей, то на каждого ребенка получает оплату 3 минимальных оклада. Если последующих детей, если 3-й, 4-й ребенок, то по 2 минимальных оклада еще дополнительно оплачивается.
Своеобразный бум на приемные семьи, отмечаемый в последнее время в Мордовии, продолжается. С начала года уже более 20 детей из детских домов и интернатов республики переданы в новые семьи. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Готовы ли вы взять ребенка из детского дома? Этот вопрос мы сегодня задаем нашим радиослушателям. И я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонился наш постоянный радиослушатель Николай Борода из Брянской области. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро.
А как вы можете ответить на наш вопрос?
Значит, я могу ответить так, да, на этот вопрос. Проблема не так легка, как кажется, на первый взгляд. Во-первых, дело у психологической совместимости детей и приемных, так сказать, новых родителей. Во-вторых, собственно говоря, во многих семьях России положение такое, что дай бог своих вырастить. Вот. И в-третьих, это какое же преступление, это какое преступление совершили власти наши, это трудно даже сказать, какое преступление, что развелись столько беспризорщими, столько такую вот проблему. Ну, и, конечно, те товарищи, которые все-таки, несмотря на это, все-таки умудряются в таких тяжелейших условиях брать не своих детей, брать, выращивать, выводить их в люди, это, наверное, очень-очень сильным человеком надо быть. Я, честно скажу, я, наверное, вряд ли потянул бы. Спасибо.
Спасибо, Николай. А я сейчас прочитаю сообщение от Бориса. Вот что пишет наш радиослушатель. Усыновить чужого ребенка – это все равно, что взять на себя грехи соседей и отвечать за эти грехи. Не забывайте о таком важном факторе, как генетика. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Готовы ли вы взять ребенка из детского дома? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев задал жителям Томска.
Я думаю, что...
Нет.
Я бы хотела бы взять.
Потому что своих детей надо иметь. Ну, и детского дома тоже надо, но...
Ну, есть же семьи, которые не могут иметь детей, они с радостью берут детей из детских домов. И я в данный момент еще себя не вижу в роли матери, но я бы думаю, что в будущем я бы смогла взять.
Вот сокращение попал. Зачем мне сейчас двое? При этом не хочется. Да мне бы своих воспитать.
Я не знаю, я еще пока не задумывалась над этим вопросом, но если такая возможность представится, то я думаю, что да. Ну, я как бы на протяжении вот сколько лет учусь, да, я сталкивалась с такими детьми, они такие же дети, как и все. Мне кажется, если в ребенка правильно все вложено, то даже какие-то генетические проблемы можно избежать.
Да, готов. Просто жалко детей. А свои просто же проблемы тоже так же. То есть, если я возьму ребенка, то не факт, что он лучше будет ему у меня.
Серьезно, над тем, чтобы заводить детей, я не задумывалась. Ну, конечно, я не против. Я людей хорошо чувствую. И своего родного человечка даже, пускай это какой-то, я почувствую.
Нет. Потому что это кот в мешке. Тем более у нас сейчас очень сложно в стране. Тем более с медицинским обслуживанием.
Ну, допустим, я скажу, что мы, допустим, мы бы с семьей были готовы, но нам мешает только денежная недостача.
У самих у меня четверо. Но не знаю, так-то и было желание. Эти же проблемы же с бумагами же. А так бы, конечно, я могла бы взять.
У меня своих много. И внучат. Ну, чтобы, извините, говорю, как говорится, чтобы нищету дальше тянуть, это невозможно.
Нет, пока не готов. Положение, кризис в стране. И только материальная сторона. Потому что помощи, в принципе, от государства нет.
Мне помоложе было бы, я с удовольствием взял.
Ой, нет. Ну, я сама воспитываю одна. У меня двое детей. Материальное положение, семейное положение. Ну, а рук свободных нет. Ответственность, конечно.
Побаиваюсь пьющих родителей. Генетика еще.
Нет, мы не готовы. У нас своих трое детей. Нам хватает.
Нет, потому что институт матери в нашей стране совершенно не защищен. Были бы гарантии матери, уважение к институту материнства. Тогда бы да.
Готово. Да. Ну, не можешь родить ребенка. Если ты возьмешь ребенка-сироту, то тебе ты можешь родить своего собственного ребенка.
Да, я готов. Из-за этого что богатство?
Готово.
Это решено уже.
Да.
У нас не может быть своих детей.
Ну, через год, наверное.
Мальчика хотели.
Ну, смотрела, конечно, и в документах, и по разговорам слышала. Я информирована. Там кучу справок надо собрать, чтобы заработок был, жилищные условия и медицинские, конечно, да, заключения.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, готовы ли вы взять ребенка из детдома.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я вновь приветствую в нашей студии Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерий, снова.
Доброе утро, Лейла.
И сейчас мы поговорим о детях. И это тема также нашей программы сегодняшней. Сегодня 1 июня, День защиты детей.
Точно. Новое известие под заголовком «Свои и чужие» разбирается в проблеме вот спорных детей. Проблема эта, которая вот в конце прошлой недели вроде бы начала разрешаться для дочери Ирины Беленькой и Жанны Мишеля Андре. Вот эта скандальная история с дележом ребенка вроде бы как-то выходит на какую-то финишную прямую. Мать подписала мировое соглашение с отцом своей дочери. Тот пока изучает документы. И, как пишет «Новое известие», в этой затянувшейся драме было все. Взаимное похищение трехлетней Элизы, избиение отца неизвестными, арест матери в Венгрии. Ну, судьба другого ребенка, 5-летнего Антона Салонена, также ставшего жертвой разборок между собственными родителями, гражданами Финляндии и России, остается пока совершенно неясной, пишет издание. И вот сегодня, в Международный день защиты детей, газета пытается разобраться, можно ли юридически обоснованно, без большой политики и разных эксцессов, решать подобные проблемы. История Элизы подбила депутата французского парламента активнее взяться за разработку законопроекта, более тщательного регулирующего права родителей. В дальнейшем, чтобы вывести ребенка из страны, супруги должны будут в обязательном порядке заручиться друг у друга официальным письменным согласием. Драма французско-российской семьи заставила поторопиться и российских парламентариев. Как рассказал «Новым известиям», председатель Комитета Госдумы России по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинник, в российском парламенте уже готовится международно-правовой акт, который регулировал бы семейные отношения между гражданами России и государств Евросоюза. Россия имеет подобные соглашения с соседями по СНГ и рядом стран ЕС, в число которых Франция пока не входит, однако. Главная проблема отсутствия международных правовых актов, регулирующих семейные отношения, в том, что страны, действующие каждая в рамках собственного законодательства, никак не могут договориться между собой. Один суд отменяет решение другого, и так может длиться до бесконечности. Как в этом случае действовать родителям, вообще непонятно, говорит господин Крашенинников. И проблема эта, как пишет газета, отнюдь не упирается в правовые провалы в отношениях между Россией и ЕС. Даже внутри ЕС, где законодательство очень сближено, есть очень много проблем. В той же Франции 15% разводов признаны остроконфликтными.
Спасибо, Валерия. Я напомню, что в прямом эфире была обозреватель прессы Валерия Шабаева, и мы ее ждем вновь в нашей студии через полчаса. А сейчас в Москве без четверти 8. Настало время краткой сводки новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На выборах мэра Кисловодска, по предварительным данным, победила исполняющая обязанности главы города Наталья Луценко. На выборах в парламент Южной Осетии продолжает лидировать партия президента республики «Единство». Грузинская оппозиция проведет сегодня пикетирование Тбилисской мэрии. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Никита Михалков сводит счеты с Даниилом Дундуреем.
Комментарии экспертов.
Военный эксперт Александр Гольц о торговле секретными запчастями.
В блогах Свободы.
Что думает «Живой журнал» о португальской девочке Сандре и ее российской маме?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
А вы слушаете «Время свободы». Нашу программу продолжат новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Рабочая группа правительства Ленинградской области предложила безработным пикалевцам новые вакансии. В город приехали представители двух предприятий – ЛАЭС и КИНЕФ. На строительстве замещающих мощностей на атомной электростанции в Сосновом Бору требуются представители самых разных профессий, как и на КИНЕФ приглашают сотрудников фирмы-подрядчики, занятые возведением нового комплекса по глубинной переработке нефти. Пикалевцам предлагают там зарплату не менее 20 тысяч рублей и проживание в обустроенных квартирах новых, недавно построенных многоэтажных домов. Москва. В подмосковных Луховицах недавно открытый завод по производству комбикормов к осени может удвоить производство, а предприятие, построенном крупнейшим агрохолдингом из Таиланда, заявил в телевизионном эфире министр внешнеэкономических связей правительства Московской области Тигран Караханов.
Это самое современное по мировым масштабам производство, экологически чистое, которое позволит нам, как утверждают наши тайские коллеги из страны, которая потребляет свинину и курятину, постепенно стать страной, экспортирующей курятину и свинину.
Петербург. В июне в Выборгском районе начнутся землеустроительные работы по формированию земельных участков для бесплатного распределения тем, кто нуждается в жилье и хочет построить собственный дом. Для этих целей в границах населенных пунктов намечены для отведения почти 150 гектаров. Выборгский район – один из первых в Ленинградской области, начинает реализацию закона об обеспечении стоящих в очереди за жильем землей. Москва. Олег Митволь, руководитель движения «Зеленая альтернатива», пожаловался в Центр избирком на избирательную комиссию Одинцовского района, где 19 июля должны пройти досрочные выборы районного главы. День выборов назначен, комиссия сформирована, но никакой информации о выборах не найти. По словам Митволя, комиссия не функционирует, ничего не известно об условиях выдвижения и о количестве избирателей, и все еще невозможно подать заявление о выдвижении, которое Митволем запланировано на 3 июня. Петербург. Военная прокуратура пока не видит состава преступления в случайной стрельбе по дачному поселку в Ленинградской области, осуществленной с малого противолодочного корабля Балтийского флота, находившегося в акватории Финского залива. Но специальная комиссия военно-морского флота проводит проверку происшествия, в ходе которого военный корабль произвел около 14 выстрелов в сторону поселка. Москва. В Подмосковье вынесен приговор по делу о контрабанде наркотиков из Казахстана. Среди участников организованной преступной группы был сотрудник Федеральной службы охраны Российской Федерации, который за денежное вознаграждение предоставлял контрабандистам служебную автомашину со спецсигналом и предписанием МВД России о запрете ее досмотра. Приговор – лишение свободы на срок от 11 до 13 лет в исправительной колонии строгого режима, а сотруднику Федеральной службы охраны – 8,5 лет. Новости Москвы и Петербурга, 1 июня, Вера Володина.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 1 июня отмечают День защиты детей. В честь праздника в различных российских регионах пройдут концерты, детские марафоны, конкурсы рисунков и другие праздничные акции. В этот же день откроются первые смены в лагерях отдыха. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко распорядился принять исчерпывающие меры по подготовке детей по подготовке лагерей к приему детей. Однако, по последним данным опроса Левада-центра, в этом году более 40% родителей не будут отправлять туда детей. Причина – сложное финансовое положение российских семей. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахончевой.
Под понятием «исчерпывающие меры, исключающие заезд детей в неподготовленное оздоровительное учреждение», главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в первую очередь имел в виду усиленную борьбу с клещами и грызунами на территории этих учреждений. Особое внимание Онищенко обратил и на питание в оздоровительных учреждениях. Как известно, не было еще ни одной летней смены, когда бы дети в отдельных лагерях не болели кишечной инфекцией. Однако обещанное усиление мер и профилактические мероприятия не произвели впечатления на москвичку Светлану, которая категорически не хочет отправлять свою 9-летнюю дочь Настю в детский лагерь.
Я свою дочку посылала в лагерь, отправляла, это было 2 года назад, но в принципе я недовольна. Лагерь это был в районе Плёса, недовольна была чем? То есть мне пришлось ее, во-первых, раньше забрать, потому что ребенок насторожил меня своими рассказами о том, что они самостоятельно даже уходили купаться, то есть фактически за ними не присматривали. Ну, естественно, как любая мама, я примчалась сразу же и посмотрела, что, во-первых, они какие-то неухоженные, то не очень-то понравилось, как кормят их. И, вы знаете, ни в прошлом году, ни в этом году я дочку свою в лагерь не отправлю. А каких бы обещаний Роспотребнадзор не давал на сегодняшний момент, но я в любом случае, я дочку свою в пионерский лагерь не отправлю. Во-первых, на сегодняшний день ситуация с клещами очень опасна. Я не знаю, каким образом, в лагере следят за этим. Ну и вообще, я не доверяю по одной одной простой причине, что слишком много я слышала о различных кишечных инфекциях, о том, что не соблюдаются санитарные нормы. То есть я не знаю вообще, что с моим ребенком будет.
Не только эти причины заставили Светлану отказаться от приобретения путевки в детский оздоровительный лагерь.
В этом году, конечно, путевки стоят гораздо дороже, и сейчас, то есть во времена кризиса, понятно, что ну не всем это по карману. В частности, нашей семье мы, к сожалению, не сможем, если бы даже и хотели отправить, не сможем в этом году отправить себе ребенка.
А где ребенок проведет лето?
Вы знаете, у нас у бабушки есть дача, поэтому, скорее всего, ребенка мы отправим туда, на дачу.
Цены в российские лагеря отдыха в зависимости от региона и условий проживания колеблются от 6 до 15 тысяч рублей. А, например, отдых в Крыму обойдется для родителей минимум в 25 тысяч рублей. Цены и кризис являются существенным поводом выбрать иное место отдыха для своего ребенка. Об этом говорят данные исследований, проведенных Левада-центром с 22 по 26 мая. Подробнее научный сотрудник центра Денис Волков.
Порядка 40% тех, у кого есть дети, не собираются их никуда отправлять, они проведут лето дома. Порядка 18% своих детей отправят на дачу. Уже совсем немного, 9% отправят их в летний лагерь и отправят куда-то за границу или к родственникам, или вместе с ними поедут. Чуть более 1% россиян, то есть тут незначительная совершенно цифра, это в рамках статистической погрешности. Что влияет на решение людей оставить детей дома? В первую очередь, это материальный статус. Отсюда идут разные другие различия по социально-демографическим группам. Так, например, в 3 раза чаще дети остаются дома у тех, у кому не хватает денег на продукты. И второй фактор, такой еще более значимый, это отличие Москвы от села. Разница составляет 4 раза. Что еще хотелось бы добавить, что, несмотря на кризис, картина совершенно не изменилась по сравнению с предыдущими годами. В 2008-2007 году цифры практически различались на 1-2%. Мы видим, что во время кризиса многие отрасли экономики пострадали, а не пострадала отрасль продажи и производства игрушек. Это говорит о том, что на всем люди готовы экономить, что-то оставлять именно для своих детей, чтобы их порадовать. Но в целом российское общество еще достаточно бедное.
Таковы последние данные социологических исследований Левада-центра, представленных научным сотрудником центра Денисом Волковым. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» конец печатным органам пророчит крупнейший мировой издатель. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Крупнейший мировой издатель, владелец газет, телеканалов, информационных агентств Руперт Мёрдок пророчит гибель печатных изданий, причем в недалеком будущем. Любящий газеты, но хорошо умеющий считать деньги предприниматель, уверен в том, что печатный вариант газет не переживет конкуренции с интернетным вариантом попросту в силу своей дороговизны. Рассказывает Алан Давыдов.
Основатель и глава медиа-империи News Corporation Руперт Мёрдок предсказывает, что через 10-15 лет все газеты перейдут в цифровой формат. Мёрдок заявил, что газетам, испытывающим падение тиражей и доходов от печатной рекламы, придется начать брать плату с читателей своих интернет-версий. Вместо бумажной газеты вы получите доступ к ней через портативный экран, на который она будет полностью поступать по беспроводным системам и обновляться каждый час или два. Ряд лучших электронных компаний уже работают над этим, и вам придется платить за доступ к любимой газете в интернете. Насколько реальны прогнозы медиамагната? Об этом я спросил Джеймса Гамильтона, директора Центра прессы и демократии в Университете Дюка, штат Северная Каролина. Думаю, что нынешний уровень развития медиатехнологий во многих случаях не будет благоприятствовать взиманию платы с пользователей информации в интернете. Как бы этого ни хотелось талантливому предпринимателю Мёрдоку, стоимость доставки электронной страницы равна практически нулю. Стоимость производства интернет-газеты падает многократно. При жестокой конкуренции на онлайновом новостном пространстве попытки взимания платы за чтение новостей в интернете чаще всего терпят провал из-за наличия альтернативных бесплатных источников информации. Исключением считаются онлайновые версии таких газет, как Wall Street Journal. Но она специализирована, там много эксклюзива. Чем менее уникальная информация и чем больше источников, способных предложить ее, тем меньше вероятность, что за нее придется платить. Руперт Мёрдок утверждает, что через 1,5 десятилетия люди будут читать газеты только с экранов портативных компьютеров и ручных коммуникаторов. Однако трудно представить, что большинство людей откажутся от удовольствия открыть свежеотпечатанную газету. Полностью согласен, медиапродукт определяется не только содержанием, но и способом подачи материала. Шуршание пахнущей краской газеты, перелистывание страниц – это ритуал. Видимо, все идет приведет к сбалансированному сосуществованию печатных и онлайновых СМИ. Не исключено, что издатель ежедневной печатной газеты для рентабельности придаст ей черты журнала, сократит периодичность выхода до 2-3 раз в неделю, например, в четверг, пятницу и воскресенье, не дающие 80% недельных поступлений от рекламы. Но эту модель еще предстоит обкатать. Свежая иллюстрация. После февральского закрытия, терпевшей убытки популярной денверской газеты Rocky Mountain News, часть ее редакционных сотрудников решила основать в интернете газету-преемницу In Denver Times. Все, что требовалось для жизнеспособности онлайнового издания, это набрать 50 тысяч подписчиков, согласных платить за доступ к газете в интернете по $5 в месяц. Подписная кампания закончилась провалом, поскольку желающих набралось менее 3000.
Интернет. Могильщик газет, спаситель или конкурент? Будущее взаимоотношений старейшего и новейшего средства информации составляют величайшую загадку масс-культуры. Этот феномен я обсудил с Александром Генисом. Александр, готовясь к сетевой революции, Мёрдок сообщил, что пора бесплатных газет в интернете закончилась. В течение года его сайты будут брать деньги с читателей. Как вы считаете, найдутся ли желающие платить за то, что сейчас они получают даром?
Конечно, но только в том случае, если у них не будет выбора. Нынешняя ситуация коммерчески и впрямь несправедлива. Ведь и в сети самыми ценными источниками информации служат газеты. Иногда мне кажется, что только они и спасают нашу информационную среду от разложения, которое ей угрожает безответственность интернета. Собственно, поэтому бесплатный сайт New York Times посещает 20 миллионов в месяц. И я не понимаю, почему этого не делают остальные. Беда в том, что газеты питают сеть, почти ничего не получая взамен. Интернетская реклама покрывает лишь 20% расходов. Сетевая подписка, которую уже ввела принадлежащая Мёрдоку Wall Street Journal, может спасти газеты.
Но может и убить их, ведь если бумажная пресса уйдет в интернет, исчезнет сам институт газеты.
Верно. Газета существует не только для чтения. Англичане, например, считают, что их солидные, крупноформатные, как New York Times газеты, помогают им прятаться от соседей по купе. Помимо этой эксцентричной функции, у газетной бумаги есть и другие. На стол постелить, костер развести, стекло упаковать. Газета — верная подруга. Она всегда рядом, за завтраком, в метро или в шезлонге. Ее лучшие черты — общедоступность, простота в употреблении и 100% надежность. Про компьютер такого не скажешь.
Но это дело времени.
Возможно, что это и так. Но электронная газета изменит не только способ чтения, но и свое содержание. Приспосабливаясь к миниатюрной технике, вроде мобильного телефона, газета и сама скукожится, сведется к заголовкам, новостному комиксу. И это значит, что газета может утратить то, ради чего она существует – подробности, аргументированный обмен мнениями.
Интересно, Александр, а сами вы читаете книги, газеты на экране?
Пока я во всех случаях жизни предпочитаю бумагу. Но трудно не признать достоинство электронных книг. Они неизбежно заменят домашние библиотеки, и, учитывая просевшие балки в нашем доме, может, это и к лучшему. Газета, однако, дело другое. Ее не читают, а листают. Она подразумевает пунктирные отношения. Взглянул, взял с собой, отложил на потом, выдрал листок, очеркнул объявление. Читатель не пользуется газетой, а сожительствует с ней. Боюсь, что оба не смогут перенести разлуки.
Этим, на мой взгляд, неожиданным выводом Александра Генниса о месте газеты в нашей личной жизни мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А вы слушаете программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня 1 июня, День защиты детей. И сегодня мы спрашиваем у вас, наши дорогие радиослушатели, готовы ли вы взять ребенка из детского дома. Я напомню телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Уже где-то через полчаса мы с вами сможем пообщаться на эту тему в прямом эфире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Началась массовая драка, в результате которой 8 полицейских и 5...
Мировой экономический кризис провоцирует кризис в области прав человека.
Поддерживаю концепцию двух государств, которые даст израильтянам и палестинцам...
В ходе спецоперации в центральной части Нальчика.
Военные, нападавшие работниками милиции при задержании...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».